Глава третья. Каждую субботу после обеда я уезжал в Эрпун. На станции меня встречал отец на своей двуколке, и ночь на воскресенье я проводил дома. Эти поездки домой позволяли мне выпустить пары, пополнить свои запасы решимости и вновь проникнуться верой в свои силы. Иногда я заставал дома всех моих четырех сестер. Мы разговаривали о том, что нас волнует, и наши мысли казались нам убедительными и правдивыми. Когда мы достигали согласия, приходя разными путями к одинаковым выводам, у нас появлялось сознание неразрывной связи со всеми людьми. Наше единомыслие заставляло думать, что и за пределами нашего дома у нас есть немало единомышленников, и это придавало нам силу. «У всех моих детей ссадины от слишком тугой подпруги», сказал как-то отец, наслушавшись наших сетваний на себелюбие и жадность людей, поглощенных заботами о материальном благополучии. Мне запомнились его слова о том, что теперь, когда мы сами взяли вожжи в руки, он чувствует себя как лошадь гуртовщика, привязанная к задку повозки. Но мысли, которые мы высказывали, ему нравились. Как-то, соглашаясь со мной, он сказал: «Чего ты хочешь? Все мы вздрагиваем, когда кто-то при нас щелкнет бичом. Мы были семьей бунтарей, хотя часто лишь смутно понимали, против чего, собственно, мы восстаем. Мне кажется, это был подспудный протест против жизненных обстоятельств, лишивших нас возможности развивать свои способности, обрести цель, которая придавала бы смысл нашей жизни. Мы чувствовали, что не способны в полной мере понять великие произведения музыки, живописи, литературы. Ведь в убогой школе, которую мы посещали, никто не заложил в нас основ такого понимания. Детские годы, пора, когда наряду с другими вещами мы должны были учиться познавать культуру, научили нас лишь молиться Богу, чтобы Он помог нам в трудный час, и петь хором, повинуясь дирижерской палочке восторженной учительницы: «Трудитесь, мальчики, и презирайте лень, и пропитание вы найдете каждый день. Ведь все люди, несомненно, богатеют постепенно, если поработать им не лень». И вот теперь, все еще оставаясь детьми в своем понимании мира прекрасного, мы стремились стать в один ряд с людьми развитыми и образованными, которые с благоговением и глубоким пониманием относились к великим произведениям искусства. Большое влияние на меня оказывала Мэри. Она была замужем и жила в одном из пригородов Мельбурна. В юности она увлекалась множеством вещей, но я по молодости лет не всегда мог разделять ее увлечения. В ту пору она была чуткой, восприимчивой девушкой, любила музыку и стихи, и время от времени загоралась решимостью избавить бедный люд от страданий и рабства и открыть ему путь к счастью. У нас был один знакомый, страдающий артритом в тяжелой форме. Он проводил жизнь в кресле для инвалидов. Его доставлял к нашему дому отец или кто-нибудь из школьников, радовавшийся случаю заработать шестипенсовик. Это был натуралист Фрэнк Рэдклифф. В газете «Австралиец» он вел раздел «Заметки о природе», подписываясь «Ф.Р.». Страдания не ожесточили его, а людская враждебность не сломила бодрости духа, ясно светившегося в его спокойном, чуть насмешливом, понимающем взгляде. Между тем ему пришлось больше, чем кому-либо, испытать неприязнь окружающих. Он был атеистом, а сам жил среди людей, которые при этом слове испытывали страх и отвращение, как при виде змеи. Но он не таил обиды на своих гонителей. Ведь это не он, а они нуждались в сострадании и помощи. Слушая скрипку или пианино, он скрюченной рукой отбивал такт по колену, старинные английские баллады приводили его в восторг. Узнав, что хор нашей маленькой пресвитерианской церкви собирается петь отрывки из «Мессии», или что органист готовится исполнить одну из его любимых ораторий, Рэдклифф упрашивал отвезти его в церковь, где кресло устанавливали перед самой кафедрой проповедника. Здесь, под пристальными недобрыми взглядами молящихся, он слушал пение и орган, закрыв глаза и подняв голову, весь подавшись вперед, захваченный красотой музыки. Он сотрудничал в Сиднейском бюллетене и в английских журналах «Поле» и «Сельская жизнь». В историях, рассказанных ему моим отцом, он черпал темы для своих новелл, перевоплощаясь в зависимости от сюжета отцовского повествования то в гуртовщика, то в полевого объездчика, а то и у бродячего торговца. Это был единственный, встреченный мной в детстве, человек, который говорил с уважением и пониманием о живописи, литературе и музыке. Я часто сидел у его ног, ухватившись за мех кенгуру, укутавший его больные ноги, а он рассказывал мне сказки дядюшки Римуса про мальчика, вымазанного дегтем, про братца кролика, отправившегося ловить рыбу, и сказки мисс Медоуз и ее девочек. Именно здесь, сидя у ног Фрэнка Рэдклиффа, я испытал впервые желание писать. Фрэнк понимал, что Мэри обладает хорошим литературным вкусом, и всегда дарил ей книги к Рождеству и ко дню рождения, так что она составила небольшую библиотечку, в которую вошли томики стихов великих английских поэтов, сочинения Джордж Эллиот, Гоголя и Диккенса. Впоследствии Фрэнк Рэдклифф оставил наши места. Через несколько лет, всеми покинутый, одинокой, он решил добраться до Мельбурна, находившегося в 130 километрах, чтобы отыскать хоть кого-то из оставшихся друзей. Он заказал специальную низкую тележку, на которую установили его кресло, заплатил человеку, подсадившему его, и отправился в путь. Рэдклифф держал вожжи в руках, но управлять лошадью не мог. Через несколько дней его нашли на пустынной тропе в стороне от шоссе. Лошадь мирно щипала траву, Фрэнк сидел в совершенном изнеможении в своем кресле и медленно умирал. Его поместили в одну из мельбурнских больниц. Мой отец, извещенный о случившемся несчастье, до последней минуты сидел у его кровати в глубоком молчании. Он принял его последнюю улыбку, его последний взгляд, полный понимания и любви. Рэдклифф был благородный и добрый человек. После того, как Рэдклифф уехал из наших краев, Мэри стала делиться своими мечтами со мной. Еще мальчиком я часто подолгу простаивал с ней у калитки нашего дома, глядя на луну, и это почему-то всегда рождало у нас желание декламировать стихи или тихонько напевать какую-нибудь песенку, чтобы отдать дань окружающей нас красоте. Мы наперебой говорили о своих мечтах и планах. Она была уверена, что когда-нибудь я стану писателем. Я тоже был уверен в этом. И вот я решил, что время настало. У меня была работа. Обстоятельства, как мне казалось, крайне важные для того, чтобы заняться литературой. Субботы и воскресенье я всегда проводил дома, в обстановке, где не было места скуки. Все мои сестры работали. Своими впечатлениями они охотно делились со мной. Джейн выучилась на медсестру и проходила практику в сельской больнице, работая нередко по 15 часов в сутки. Первый год она получала 2,5 шиллинга в неделю, второй — 5 шиллингов, и теперь на третьем — 7,5. Хотя медицина была для нее всем, она прекрасно понимала, что в этом деле она играла лишь самую скромную роль. Джейн была надежной опорой нашей семьи, и когда кому-нибудь из нас случалось заболеть, то исцеление мы ждали прежде всего от нее, веря, что уж она-то вырвет нас из когтей смерти. Алиса была обручена с владельцем молочной фермы и уже начинала интересоваться коровами. У нее была хорошая работа в магазине, и она единственная из всей семьи чувствовала уверенность в завтрашнем дне. Ее часто приглашали в гости. Ее интересовали все, с кем она сталкивалась. Энн, младшая в нашем роду, постоянно меняла место работы. Глубоко убежденная в том, что недостаток образования — источник всех наших семейных бед, она много и жадно читала, и, подобно мне, любила поговорить. Худощавая, с крупным носом, она походила внешностью на отца. Наша мать, твердая и решительная женщина, непрестанно вела с нами борьбу, стремясь защитить от наших посягательств свои старые ценности. С беспокойством смотрела она, как мы снимаем со стенки портреты ее родных и друзей и заменяем их гравюрами. Мысль, что дядюшку Уилли изгоняют в прачечную, была ей неприятна. Она медленно и неохотно воспринимала новые идеи, уступая лишь натиску всей семьи. Ее протесты заглушались громкими голосами тех самых детей, которых она когда-то баюкала на руках и чьи слезы утирала, когда им было больно. Помню, как отец стоял на задней веранде и спокойно разглядывал фотографию, которую кто-то из нас сунул ему в руки. На снимке были запечатлены он сам и его робкая невеста. С задней веранды был ход в прачечную. Но отец повернулся и пошел в спальню. Там он повесил фотографию на стенку рядом с изображением скачущих лошадей, испугавшихся грозы. Он не протестовал против перемен, но они огорчали его. «Мне казалось, что я живу полной жизнью. Я был убежден, что мои заметки не только объективны по содержанию, но и свидетельствуют о глубоком проникновении в души людей. Однако стоило мне взяться за перо, я начинал чувствовать себя пустым, как с ума нищего. У меня не было ни запаса мыслей, ни опыта, из которого я мог бы черпать. Я приходил к выводу, что из этих заметок и набросков у меня никогда ничего не получится. С нетерпением и горечью я обнаружил вскоре, что мне недостает не столько опыта, хотя и он был невелик, сколько умения увязать этот опыт с неустанной борьбой, которую вело все человечество. Мои трудности были сугубо личными и имели значение исключительно для меня. Мне не хватало той зрелости видения, которая помогла бы мне связать пережитое мною с тем, что происходит во всем мире. Однако такая зрелость появляется только с годами. Прежде чем писать, надо было жить. Романы, думалось мне, должны основываться на личных переживаниях писателя, замаскированных и рассказанных как нечто, пережитое вымышленными персонажами. С помощью одного воображения невозможно обосновывать и направлять поступки этих персонажей, если сам писатель не обладает глубоким родником жизненного опыта, из которого может черпать в помощь фантазии. Я сел писать свой первый рассказ, несколько смущенный, выводами к которым пришел, но подбадривая себя тем, что сюжет взят целиком из жизни. Рассказ назывался «Победа Сноу» и повествовал о стрелке Гаррисе и о жизни в гостинице «Уоллаби Крик». Я отослал рассказ и бюллетень и стал ждать славы. И она пришла месяц спустя, когда в разделе «Ответы авторам» я прочитал: «Вы пишете о месте, куда преуспевающие бизнесмены приезжают каждый раз с новой женой, но опускаете самое существенное — адрес этого райского уголка».